Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Варвару святую почтим, вражие бо сети сокруши, яко птица избавися от них, помощью и оружием креста всечестная. Вот эти слова сегодня пели с церкви в честь святой великомученицы Варвары, пострадавшей за Христа в начале 4 века. Это период очень близко ко времени, когда пострадали за Христа такие великие мученики, как Георгий Победоносец, Дмитрий Солунский, великомученица Екатерина. Представляете, вот это время такое явлено вот в церкви таких великих свидетелей верности Христу. Мы должны подражать святым, смотрим на их подвиги, смотрим на то, как жили, вот люди узнают, верующие любят посещать места подвигов святых, где знают, что вот там жил святой или там служил. Вот, и удивляются тому, как вот Господь давал им такую силу, мудрость, разумение. Вот я, люди почитают и не только святых, но и те места, где святые подвязались. Но на все ли мы подвиги так вот готовы ради Господа? Человек иногда где-то прикоснется к какой-то святыне, месту святому, прочитает о каком-то святом, и в какое-то мгновение у него возникает такая мысль, желание, вот я бы так хотел. Ну и потом сразу же что начинается? Начинаются какие-то вот отвлечения на бытовые, жизненные вопросы, ну все то, что связывает человека на земле. И ничего не делает он. Ну, хорошо, если он еще раз вспомнит или много раз вспоминает о том святом, и как-то все эта связь все равно помогает. Иначе бы люди вообще не могли жить. То есть никакого бы не было благочестия, никакой бы не было вообще такой жизни вот хорошей, если бы не было такой связи духовной у человека с Господом, с церковью, со святыми. Но эта связь время от времени или она усиливается, или теряется. Вот если посмотреть на подвиг великомученицы Варвары, это великое удивление, потому что она не имела вот, как бы, изначала, казалось бы, того, что должно быть у человека. Не родилась вот, в христианской семье, родилась в языческой семье. Мало того, ее отец был очень таким язычником-последователем. И вот она родилась красивой девочкой. Это все видели, все признавали. И отец, желая ее оградить от всех, как он считал, недостойных людей, сделал ей как бы такое вот строение в виде столпа, чтобы она была ограждена от всех, только прислуга, только все, что нужно, пожалуйста, бери, ешь, отдыхай. Вот, и она с этого своего вот дома, строения такого необычного, могла видеть только небеса, то есть небо и землю. То есть она не соприкасалась действительно ни с кем. То есть отец замышлял свое, а Господь промышлял то, что действительно видел в этом человеке. И эти условия создавались по воле Божьей. Вот сохраняя эту чистоту, она не соприкасалась действительно ни с какими делами житейскими. Знаете, как бывает, жалко, что юноша или девушка с ранних лет, ну не с младенчества, ну может где-то и с младенчества, к сожалению, но с юности соприкасается с грязью, сразу куда-то вот попадает не в то место, не с теми людьми общается, с какими бы надо было. И с этой грязи набирается сполна. Вот этот язычник вот промыслом Божьим устроил для своей дочери другое. Она не соприкасалась. Но она и не знала о Христе. Не знала и об истинной вере. Но начинала задумываться, когда видела вокруг себя вот то ограниченное пространство, но видела небеса, видела землю. И все-таки она сомневалась в том, что это вот те языческие божества, а мы знаем, что это идолы, и том, что часто поклонялись язычники, реально пребывали бесы. Мы знаем, что иногда, когда святые входили в какое-то капище, когда их туда приводили, как бы кланяться идолам, вот они разрушались, оттуда исходили бесы. Это не так, что просто какие-то истуканы, деревянные, каменные, золотые или другие, а это именно вот идолы. Вот. И засомневалась она, и Господь дал ей в свое время, когда отец ее хотел выдавать замуж, она отказалась от всех этих предложений, но тогда он как бы удалился и дал ей свободу, полную свободу. Куда, ходи куда хочешь, общайся с кем хочешь. Представляете, такая разница. Человек закрыт, потом раз, иди. И куда? Обычно несет человека куда не надо. Вот как, почему так родители иногда говорят, нельзя строго держать, а то потом как вырвется на свободу ребенок, ох, наберется он всего. Значит, люди не доверяют Богу. Надо ограничивать человека. И это хорошо. Плохо родители делают, когда пускают на самотек. Когда думают, что ну вот, лучше сразу, понемножку, знаете, всякой грязи цепляться, чем сразу. Это плохо. Это вот, здесь нет, не действует Господь в этом. Это что-то другое. И вот она, видя Господь ее чистое сердце, она повстречала не кого-то, а христианок. И потом, впоследствии, Господь послал ей встретиться со священником христианским, который наставил ее на вере православной и крестил ее. Но тоже не поручил ее так вот сразу водительству наставника духовного, ставил тоже на волю Божию. Здесь все усматривалось, вот Господь так давал, видя вот эту твердость этого человека, вот давал Господь возможность проявить вот этому силе Божией, вот в этом противостоянии злу. Вот. И когда отец вернулся, я вам рассказываю так, как житие, вы это можете сами почитать, но я под впечатлением вообще люблю вот великомученицу Варвару, тропарь очень красивый, такие слова, немного слов, но очень красивые. У нас иконочка в храме вот есть. Я часто вспоминаю ее жизнь, поэтому вам так рассказываю, может быть, как бы с подробностями, которые не нужно рассказывать, потому что в проповеди хочется сказать какую-то суть. Прочитать можно, открыв там книжку, вот и житие прочитать можно. А вот сейчас вот немножко я на этом задержусь, отвлекаюсь на это, потому что вот нравится мне вот этот ход этих всех вот действий благодати Божией. Вот это важно действительно. И она после того, как стала христианкой, она поручила себя только Господу. И что предстояло ей пережить? Преследование и мучения от родного отца. Он даже отрекся от нее и пришел к старшему там начальнику, у которого были все орудия казни для христиан, чтобы ее мучить. Она претерпела страшные мучения. Но Господь ей ее утешал и укреплял. Господь ей являлся и давал ей силы. И тогда вот так в житии красиво написано, когда она горела, вот как ее вот, ну, жгло ее раны от того, что ее мучили, еще усугубляли, и все, она горела пламенем веры к Господу. Да, чем больше ее угнетали, вот, мучили физически, тем больше она возносилась духовно к Господу. Вот это, конечно, укреплял ее Господь. А за что Господь укрепляет мученику? За их верность, за то, что они не предают его, ни перед какими обстоятельствами, не отказываются от Господа. Вот, вы почитайте обязательно житие великомученицы Варвары. Полезно очень. На нее смотрела тоже еще одна девушка, когда мучили Варвару, Юлиания, она тоже исповедовала Господа и пострадала за Господа, так же, как и великомученица Варвара. Мы ее почитаем, она имеет дерзновение молиться Господу о том, чтобы людей не постигала внезапная болезнь и смерть. Это же очень важно. Действительно, человеку лучше быть готовым, вот, приходить к этому в готовности, чем так внезапно, когда это страшно. Вот. И еще что можно сказать, что в свое время, в 12 веке, одна дочь императора выходила замуж за князя Киевского, и так в Киев попали мощи великомученицы Варвары, потому что эту девушку звали Варвара, вот, и эти мощи находятся в пределах нашей земли. Вот сейчас конкретно в Владимирском соборе, к сожалению, вследствие таких пагубных действий вот на Украине, этот собор сейчас у раскольников. И понятно, что Варвара святая осталась, а благодать уходит с тех мест, где предают церковь, где раздирают хитон Христов, где враждуют с Богом. Туда благодать уходит. И там уже действует уже, конечно, Господь участвует в истории, и он вмешивается уже конкретно, но там уже действуют силы такие, которые грубые уже, не то, чтобы мы могли иметь, если бы все люди на всех местах сохраняли веру чистую, не уходили в расколы, не теряли вот связь, живую связь с Богом, называют себя теми именами, которыми они не являются. И поэтому все эти богохульства, все эти борьба с церковью, именно это уже исходит уже с другого источника. Это все слуги дьявола, которые слушают его и борются даже не знаю с кем. А может быть, некоторые знают, но уже настолько уже вошли в роль вот эту, что они уже знают, что они все равно погибнут, все равно пойдут в ад, они будут продолжать мучить церковь, мучить христиан, потому что им это их сущность. И хотел бы еще обратить внимание, конечно, обязательно, преподобный Иоанн Дамаскин сегодня поминается. И сколько он сделал для церкви, если бы его себе только вот представили. Ему и руку отсекли за то, когда он так ревностно защищал православную веру в период иконоборчества. Он был и правителем Дамаска, поэтому такое имя его, да, Иоанн Дамаскин. И смотрите, дают имена при крещении там или при монашестве в честь Иоанна Дамаскина. Иоанн и Дамаскин. То есть есть отдельное имя Дамаскин. Вот мы сегодня поминали преснопамятного епископа Дамаскина, для меня родного человека, который именно он благословил меня до поступления в семинарию и давал мне рекомендацию, поэтому я, конечно, помню его с благодарностью, вспоминаю те немного, потому что он умер на 53-м году жизни, я закончил только первый класс семинарии. Мы с ним мало общались, но вот даже те минуты, можно сказать, минуты общения, они были, являются для меня очень драгоценными. А вот про его небесного покровителя, вот Иоанн Дамаскин, 8 век, это деятельность. Вот трудно себе представить, какое разумение, какой ум чистый был этого человека. Да, вот он, да, ему отсекли руку, но он помолился Божьей Матери. И вот у нас есть икона Троеручицы. Знаете, вот это происхождение именно отсюда. Да, что его рука исцелилась, и вот знак вот этого, да, вот на иконе стали изображать третью руку Божьей Матери. Две руки. Как у человека. Третья рука внизу. Вот у нас в алтаре есть икона Троеручица. Тоже об этом мы вспоминаем, когда смотрим на эту икону. Потом он отказался от, после клеветы императора на него, он отказался от светской вот этой деятельности, попросился уже, когда ему поверили, что он оклеветан был, попросился и ушел в монастырь Лавру Савва Священного в Палестине. Это такое место в пустыне. Казалось бы, там ничего не может быть. Ну, вот люди бы оттуда бежали. Вот такие люди, которые привыкли жить вот для себя, для жизни, они бы оттуда все сбежали. Там ничего нет. Там только вода дается, вот знаете, как вот, если бы нам сказали, вот тебе в день там литр, и все, больше не потечет. Ни из крана, ни ручейком, нигде ничего. А люди как привыкли? Сколько мне надо, столько я хочу. Сколько хочу, столько пусть и будет. Всего причем. Вот. Именно это место, Лавра Саввы Священного, дала столько таких плодов красивых, дала для православной нашей веры, что даже трудно себе представить. Вот почитайте про Лавру и про Савву Священную, это устав самого Саввы, да, по которому служат до сих пор церкви. Вот богослужебный устав. Вот мы знаем, пришли на службу, знаем, как называется служба. Вечерняя, утренняя, там, полуношница. А вот этот же устав составлялся людьми. И вот там жил долгое время Иоанн Дамаскин. Но именно там, вот, самые такие яркие, вот, из его творчества моменты произошли. Когда он пришел в монастырь, все боялись брать, ну, как монастырь приходит послушником, он еще не был тогда в священном сане, и все монахи боялись брать над ним духовное руководство. Потому что ученый слишком много знает. Но представьте себе, руководит и ученый. Здесь не знаешь, как руководить не ученым, а руководит и ученым. Все боялись. Ну, один взялся все-таки. Но для смирения ему, проверяя его, сказал, что не будешь ничего писать. Он же очень любил писать. Он песнописец, да, песнотворец. И, конечно, Иоанн смирился. Но такой случай попался. Умер один брат в монастыре, и другой очень жалел, ну, как расставаться с ним, очень переживал. И не знал, как выразить свое вот переживание, ну, в духовном смысле. Не просто там плакать, но плакать тоже надо чисто, не так сказать слезы, а в душе иметь какое-то там... вот. И он очень просил Иоанна Дамаскина, ну, напиши слово утешения по этому случаю. Иоанн отказывался сначала, потому что он же на нем же епитимия, а потом, нарушив епитимию, составил слова на погребение этого брата. И эти слова, вот вдумайтесь, до сих пор мы употребляем на погребение, на чине отпевания каждого христианина. Вот чин отпевания, вот почитайте, думайтесь. Духовник его простил, но прежде чем он ему разрешил дальше писать, он ему дал епитимию. Вычистить все места вот такие, как мы бы сейчас сказали, туалет, все вычистить во всем монастыре. Вот он смирился, все сделал, и Господь дал ему еще долго времени послужить церкви, послужить Господу. И вот смотрите, служба Пасхи, Иоанн Дамаскин, канон на Рождество Христово, Иоанн Дамаскин, Богоявление, Сретение, Вознесение, простите, актоих, вот то, что мы сейчас поем, ковыряем, читаем, потому что не понимаем. Человек читает, почему не могут читать по-церковно-славянски? Потому что читают, а мысли-то в другом месте. Поэтому не могут прочитать написанное уже. Начинают придумывать всякую всячину. Я не могу, потому что я не могу. Да потому что мысли засорены. И человек не хочет освободиться от этого. Вот представьте, это все Иоанн Дамаскин. Вот и как нам его почитать? Какими словами его благодарить? Нужно благодарить Господа, что Он дал церкви таких тружеников каждому в свое время и дает. Только надо это все замечать, и надо, если нам приходится чем-то, вот, чем-то заниматься, Надо усердно упражняться в этом деле, не противиться. Если мы изучаем что-то прошлое, вникать в это, если мы видим в настоящем какой-то труд, какое-то созидание, кого бы то ни было, нашего брата, сестры во Христе, нужно не препятствовать, а только молить Бога и всячески содействовать благому делу, всякому благому делу в церкви для своего спасения и для спасения всех людей. Аминь.